перейти к сценам и спектаклям лауреата сталинской премии Шейнера в середине века и предоставить слово заслуженному деятелю Иосифу Матвеевичу Рапопорту. Прошу вас.
Пьеса «В середине века» посвящена теме борьбы за мир. Тема эта в наши дни является самой важной.
Пожалуйста.
Тема эта в наши дни является самой важной, самой острой, волнующей всех людей во всем мире. Можно сказать, что нет такого места на земном шаре, нет такой страны, нет такой семьи, где вопрос о мире не стоял бы сегодня со всей силой и остротой. И если масса простых людей, составляющая большинство человечества, с надеждой и любовью обращается в эти напряженные дни к лагерю мира во главе с Советским Союзом, то преступные властители капиталистической Америки, увлекающие за собой обманутых или продавшихся им людей, прибегают к самым подлым и гнусным средствам, чтобы вовлечь народы в войну. Сейчас вопрос ясен. Есть люди мира, их огромное большинство, во главе их идет великий Советский Союз, и есть люди войны. Меньшинство, богачи, которым война нужна, чтобы отсрочить кризис и неизбежную гибель капиталистического мира. Как же трактует эту важнейшую тему наша пьеса? Как развиваются события в ней? В центре пьесы мировой ученый, один из крупнейших изобретателей в области атомистики. Мы встречаемся с ним в начале пьесы, в его уютном кабинете, в Норвегии, в кругу семьи и гостей, приехавших из разных стран мира, чтобы поздравить ученого в день 60-летия. Дело происходит в 1939 году. Профессор Берг – гуманист и патриот, но человек, живущий замкнуто, далекий от реальной действительности. Он мечтает о счастье человечества и гордится своей родиной, считая ее независимой, как себя и свою работу он считает независимыми от политики. Однако бурно развивающиеся события, мировая война, оккупация Норвегии разрушают эти иллюзии. Гитлеровцы и Квислинг стремятся вырвать у него открытие, имеющее важнейшее значение для создания атомного оружия. Его старый друг, норвежский писатель Кнут Гамсун, переходит в лагерь фашистов и морально гибнет. Берг понимает, что борьба неизбежна, и, не разбираясь в глубоко скрытых причинах событий, воздействующих на него, не видя даже, что его любимый ученик, ставший его зятем, молодой ученый Глан, является приставленным к нему агентом Квислинга, принимает предложение главы энергетического концерна в Америке Додда и переезжает для продолжения работы через океан в Америку, откуда за ним прислана подводная лодка. Это происходит в 1942 году. И здесь начинается новый круг заблуждений профессора Берга. Из ненависти к германскому фашизму он отдает свое открытие властителям Америки. Он верит американской лжедемократии и вновь становится жертвой обмана, когда против его воли, нарушив данную ему клятву, новоявленные фашисты, неофашисты применяют атомное оружие, сбрасывая бомбы на города Японии. Так в Америке в 1945 году вновь рушатся иллюзии профессора Берга. События исторические, снятие всех и всяческих масок с империалистических хозяев Америки. События личной жизни, обнаруженное предательство и уход из семьи его зятя Глана раскрывают перед крупнейшим ученым истинную сущность вещей. Он начинает постигать ту правду, которую стремилась раскрыть перед ним в 1939 году его советский коллега, физик Ирина Прохорова. Тогда он спорил с ней. Он был в плену идеалистических воззрений. Он верил в так называемую чистоту науки. Он считал возможным остаться вне борьбы, полагая, что вопросы гуманизма исчерпываются личными качествами человека. В результате сложного, полного противоречий пути, после тяжких ошибок и страданий, Берг приходит к подлинному гуманизму нашего века, к лагерю борцов за мир. Так раскрывается ведущая идея пьесы. Всякий честный человек неизбежно приходит к выводу, что за мир необходимо бороться, что медлить больше нельзя. И призывом ко всем честным людям мира звучат слова героя пьесы в финале. У нас еще много врагов, и в том числе людей, именующих себя учеными, но еще больше у нас друзей. За нами совесть мира. Это Москва, это Сталин, это сотни миллионов людей, идущих за ним. Мы покажем сегодня четвертую картину из спектакля «В середине века». Роли исполняют Рикард Берг, норвежский ученый, физик, народный артист республики, лауреат сталинской премии Толчанов. Елена, его дочь, артистка Парфаньяк. Глан, его зять, артист Граве. Багдол, американский физик, народный артист республики, лауреат сталинской премии Державин. Райт, чиновник Федерального бюро, артист Гриценко. Майер, профессор, немецкий физик, заслуженный артист Пажетнов.
Ты знаешь, мне и дома бывало скучно оставаться одной. Я помню, ужасно сердилась, когда ты или отец задерживались в лаборатории. Но все-таки это был дом, ад. И все кругом близкое и знакомое с детства. А здесь...
А что? Разве у нас здесь плохой дом? И разве океан не шумит так же, как наше море?
Шумит. Ну как-то не так.
Не знаю. По-моему, хорошо и здесь. У нас прекрасный дом, великолепные условия для работы, роскошные машины. И совсем рядом город с его колоссальными возможностями. Море огней, магазины, мюзик-холлы, кабаре. Поедем сегодня вечером?
Нет, мне не хочется. Домой и только домой. И не нужны мне эти небоскребы, джазы, мюзик-холлы. Война с немцами окончена, и пора на родину. Кажется, кто-то подъехал. Может быть, это отец.
Да нет, не думаю. Он еще собирался заехать за профессором Багдом. Кстати, я совершенно не понимаю его увлечения этим негром.
Почему? Они старые друзья. Но потом лично мне тоже очень симпатичен этот Багдом. Нет-нет, кажется, кто-то к нам.
Добрый день, мистер Глан. Очень рад вас видеть.
Простите, с кем имею честь?
Я из Колумбийского университета, мистер Глан, и хотел бы с вами поговорить.
Не буду вам мешать.
Прошу вас, мистер
Райт.
Прошу вас.
Райт.
Очень рада.
Поскольку мы остались вдвоем, дорогой доцент, я могу вам сообщить, что я не только из Колумбийского университета, сколько из Федерального бюро расследований.
Бюро расследования?
Совершенно верно, доцент. Наше бюро занимается расследованием дел об антиамериканской деятельности, шпионаже, диверсиях и тому подобных пустяках.
Да, простите, но я...
Вы хотите сказать, не занимаюсь шпионажем? Но это все так говорят сначала. Но у нас мало времени, потому начнем с главного. Ну, я себя с вами чувствую, как стала знакомой. Потому что вот уже 3 года, то есть с первых дней вашего приезда в Америку, я имею удовольствие читать ваши донесения германской разведки.
Мои донесения?
Совершенно верно, ваши, доцент. Кстати, господин Ланге, которому вы их передавали, вчера арестован, как гитлеровский агент. Но мы знали о ваших с ним связях задолго до его ареста.
Позвольте, мистер Райан.
Не позволю. Скоро приедет ваш тесть, и нам нужно закончить разговор.
Я не знаю, что случилось? Говорите прямо.
Случилось? Случилось, в общем, многое. Во-первых, 3 месяца тому назад рухнула Германия. Во-вторых, рухнул господин Ланге. Ну, а в-третьих, можете рухнуть вы.
Это недоразумение, уверяю вас.
Да, и с тем, чтобы закончить с этими восклицаниями, потрудитесь посмотреть на вот эту фотокопию вашего последнего донесения.
Ради бога, пощадите, меня заставили. Ради бога, поймите.
Понял, поэтому и приехал. Теперь вам нужно понять меня.
Перед вами, господин Ланге, 2 совершенно конкретные перспективы. Первое. Быть преданным военному суду за шпионаж в пользу Германии во время войны. Это, говоря коротко, 2 месяца в клетке, затем суд, приговор, электрический стул и легкий запах гари. По-моему, малоприятный вариант. Перспектива вторая. Вы остаетесь жить, но даете сообщение о вашем тесте уже не господину Ланге, а мне. Причем эти сообщения будут не о его научной работе, о которой мы знаем и без вас, а о его мыслях, встречах, взглядах.
Да-да. Но знаете, то, что я сообщал мистеру Ланге, не могло помочь нет. Это были отрывочные сведения, я сам много не знал.
Да-да, уважаю чувство привычки, дорогой доцент, я вас буду принимать в те же дни и в те же часы, что и господина Ланге. И в том же кабаре Альгамбре.
Ну. Перестаньте коляскать зубами.
Слишком много кофе. Оставь, пожалуйста, эти нежности.
А?
Мог бы быть у человека минуты, когда ему хочется побыть одному.
Арны, что с тобой?
Оставь меня в покое.
Арны, ты не смеешь так разговаривать со мной.
Ты оставь меня в покое! Елена!
Я сейчас поищу ее.
Садись, мам.
Я не разделяю твоих опасений. Вот я и не жалею, что мы совместно с другими физиками подписали письмо Труману и мистеру Доду. Но я уверен, что и без того атомное оружие не будет применено в Японии. В этом же нет никакой военной необходимости.
Боюсь, что да. В этом ошибаюсь, Рикард. Мы, физики, славно поработали, но я не совсем уверен, что человечество нам будет благодарно за это открытие. Мне все чаще кажется, Рикард, не пригласили ли мы того самого джентльмена из преисподней в красной мантии с рогами и с хвостом, с которым вряд ли справится.
Нет, не может быть. Мистер Тодд демократ и верующий человек. Он дал мне слово. А потом сейчас, после разгрома Германии, я уверен, никому и в голову не придет мысли о применении атомного оружия в Японии.
Ну почему же нас тогда так торопили?
Ну, вполне понятно. Нам нужно было изготовить две бомбы для опыта. Для эксперимента. Это же логично.
Слушаю я тебя, Рикард, и вспоминаю, как много-много лет тому назад, еще будучи студентами, мы с тобой спорили о будущем науки. Ты теперь стал мировым ученым, а сохранил наивность юношеских лет.
Наивность юношеских лет. А как быстро промчались эти годы, и как незаметно подкралась старость.
А как далеко вперед шагнула физика.
Да-да, ты прав. Мне иногда самому становится страшно от сознания и возможностей, открывшихся перед наукой. Еще несколько лет тому назад мне казалось, что физика совсем зашла в тупик. И я спорил на эту тему с одним нашим русским коллегой. Руериной Прохоровой. Она мне сказала тогда, что я в науке стихийный материалист. А ведь материализм утверждает, что познание безгранично.
А разве это не так, Рикард?
Как тебе сказать? Я все-таки вижу много оснований для скептицизма. Чем дальше шагает физика, чем больше мы погружаемся в мир атомов и электронов, тем больше заходим в сумерки и опять попадаем в тупик.
Мне кажется, в этом споре права Прохорова. Ведь недаром Ленин почти 40 лет тому назад писал о современной физике, постараюсь цитировать точно, она идет к единственно верному методу, к единственно верной философии естествознания, и не прямо, а зигзагами, не сознательно, а стихийно, не видя ясно своей конечной цели, а приближаясь к ней как бы ощупью, шатаясь, иногда даже задом, современная физика находится в родах, она рожает диалектический материализм. Какое точное определение, какое гениальное предвидение.
Да-да, конечно, эту книгу писал гениальный мыслитель. Не знаю. Меня пугает в коммунистах их необычайная резкость, прямолинейность. Ленин писал со современной философией столь же партийно, как 2000 лет тому назад. Почему? Я отдаю должное коммунистам за их мужество, за их умение организовывать и вести за собой народ, за их верность своим идеям. Мы всегда будем благодарны России за освобождение нашей Родины от фашизма. Но почему они хотят, чтобы все и во всем с ними соглашались? Мистер Дот, который мне мало симпатичен, он же не требует, чтобы я во всем с ним соглашался. Он даже не интересуется моими воззрениями, как я не интересуюсь его воззрениями. Нет, Мак, что ты ни говори, но американские свободы, печать, слово, совесть не могут не могут не импонировать.
А, американские свободы. Подожди, подожди, Рикард, ты еще узнаешь, что такое американские свободы и что скрывается за этими торжественными формулами. И мистер Дот еще покажет свои когти. Тебя обманули, Рикард, обманули. Как они обманывают миллионы других людей. Обманули.
Отец, отец, я к телефону.
Кто? Здравствуйте.
Здравствуйте, профессор Грейвуд.
Да, я слушаю. Да, да, у него очень большой успех. Пагл столько сделал, и он талантливый физик. Какое мне дело до цвета его кожи? Пагл мой друг. И вы это талантливейший физик, вы это знаете не хуже меня. Я не соглашусь с этим. Я сам поеду к мистеру Доду. Я докажу, что это несправедливо. Это возмутительно.
Ты чем-то взволнован, Рикард? Что случилось?
Мистер Дот требует твоего увольнения.
Я ждал этого. Что ж ты удивляешься? Я же негр. Америка, как ты сказал, страна демократических свобод.
Я не соглашусь с этим. Я сам поеду к мистеру Доду. Я докажу, что это несправедливо.
Ничего из этого не получится.
Тогда я тоже прекращу работу в Америке. Мак. Мы вместе вернемся в Европу. Я добьюсь до тебя норвежского подданства. Мы вновь будем работать вместе, Мак.
Нет, нет, Рикард. Я не поеду в Норвегию. Здесь моя родина. Я сын этой страны. Здесь могила моего отца. Здесь мать качала меня на руках. Здесь 13 миллионов моих братьев. И не наша вина, Рикард, что в Америке хозяйничают ужасные люди, которые отнимают счастье у ее детей. И ты увидишь, Рикард, они замахнутся на весь мир. Они превзойдут Гитлера. Они будут обманывать доверчивых, покупать продажных. Но им не удастся купить весь мир, потому что правда сильнее лжи, как жизнь сильнее смерти. А я верю в торжество правды, Рикард. Вот почему я не покину Америки.
Отец! Отец, к вам приехал профессор Майер.
Какой Майер?
Майер из Берлина.
Как он попал сюда?
Не знаю, он, наверное, объяснит это лично.
Ну, пусть объяснит. Да.
Прошу вас, профессор. Да, да. Дорогой господин Дарк, позвольте пожать вашу руку.
Здравствуйте.
Очень, очень рад.
Здравствуйте, профессор Майер. Познакомьтесь. Мой друг, профессор Пагдал.
А, здравствуй, здравствуй.
Какой ветер перенес вас через океан?
Ветер истории, дорогой коллега, ветер истории. Я и еще несколько немецких физиков приняли приглашение мистера Дода переехать в Америку. Другая часть, представьте себе, осталась в восточной зоне Германии, у большевиков. Но мистер Дод поступил правильно, пригласив нас. Мы, немцы, умеем отрабатывать свой хлеб. К сожалению, события опередили нашу науку. Еще немного, и мы дали бы немецкой армии оружие, которое обеспечило бы ей победу. И тогда нордическая раса заняла бы достойное место в мире. Как норвежец, вы должны меня понять.
Как норвежец, я счастлив, что это не произошло.
Ну, не будем обсуждать
предначертание Всевышнего. Я счастлив, что мы будем работать с вами, дорогой коллега.
Мы не будем работать с вами, господин Майер.
Почему? Мне так сказал мистер Док.
Он сказал, что я заменю вашего помощника Бакова. Говорят, этот черномазый кое-что смыслит в науке, а?
У этого черномазого чистое сердце и светлая голова. И вам не заменить его, господин Майер. А кроме того, я сам прекращаю работу в Америке. Возвращаюсь в Европу.
На родину. На родину? Удивлен. Нет, профессор Берг, еще рано возвращаться в Европу. Там нужна хорошая дезинфекция. И здесь, в Америке, мы ее приготовим. Надо уничтожить все микробы коммунизма. Мы должны поставить их на колени, профессор Берг. Нашей наукой, нашими открытиями, нашей яростью. Вот почему мы, немцы, приехали сюда. Наши бомбы должны сжечь их города, их философию, их книги.
Вон отсюда, дьявол! Вон! Вон!
Вы все пожалеете, профессор Берг.
Убийца!
Убийца! А вы разыгрываете тут из себя великого гуманиста, а ваши бомбы сжигают города Японии!
Что?
Что? Вы что, не слышали сообщений по радио? Ну, я вам это припомню,
профессор Берг.
Я вам это припомню!
Что он сказал?
Включите радио.
Наука в крови.